Одинокий, мрачный принц в черном с черепом в руках. Гамлета все мечтают поставить, Гамлета все мечтают сыграть. И это процесс неизбежный, что смерть Гамлета – это не смерть Христа. Он, конечно, вызывает некоторую скандализацию, становится в какой-то степени нам, может быть, непосилен, я не скажу, не нужен. И посмотрим на того Гамлета, которого каким-то образом откуда-то взял Шекспир. Друзья, сегодня мы говорим о Гамлете. Это, конечно, далеко не все, что можно сказать об этой пьесе, но хотелось бы, чтобы через несколько сцен можно было бы понять трудную историю жизни этой пьесы, потому что, как сейчас чуть позже, с этого, собственно, мы начнем, Гамлет сильно заинтерпретирован последующими столетиями, и неудивительно, что часто у нового поколения читающих или смотрящих Гамлета возникает некое отторжение к тому, что накопилось за последние века. Эту пьесу действительно нужно в какой-то степени, ну, если не расчистить от появившихся наслоений, то, во всяком случае, постараться, читая ее в первый раз, взглянуть на нее каким-то свежим новым взглядом. Вот сегодня через несколько сцен хотелось бы помочь вам или предложить вам, конечно, каждый сделает для себя это сам, но, возможно, предложить какие-то окна в того Гамлета, которого писал Шекспир 400 лет назад. Эта пьеса появилась уже больше 400 лет назад, в первые годы 17 века. Почему сделать это важно? Потому что, как все, я думаю, знают, Гамлет – одна из самых знаменитых пьес мирового театра. Гамлета все мечтают поставить, Гамлета все мечтают сыграть. Это действительно, без всякой иронии, высокая честь. Но такая популярность и такая востребованность Гамлета приводит к тому, что каждый смотрит на Гамлета под собственным углом. Какие-то очень важные эпохи не только в литературе, но и в философии, в религиозной мысли предлагают нам мощные интерпретации Гамлета, потом они остаются в истории, но век сменяется, приходит новое поколение, каждое поколение живет своей жизнью, каждое поколение имеет право заново оценивать всю мировую культуру, входить в нее, как, да, пусть в музей, но в такой музей, где можно все потрогать, все посмотреть, все примерить на себя. И неудивительно, что в какой-то момент вот этот вот одинокий, мрачный принц в черном с черепом в руках, несущий на себе огромные тяготы мировой философской мысли 19-20 века со всеми ее тяжелыми философскими проблемами, становится в какой-то степени нам, может быть, непосилен, я не скажу, не нужен, но, может быть, в чем-то устарел, в чем-то мы хотим посмотреть на это по-другому. Возникают неизбежно ревизионистские взгляды на Гамлета. Гамлет, который хочет совершить какую-то революцию внутри театральной собственной судьбы. Гамлет, который хочет резко порвать с традицией предыдущих поколений. И это процесс неизбежный. Он, конечно, вызывает некоторую скандализацию. Я не буду сегодня говорить ни о каких конкретных постановках. Я не театровед, я филолог. Я буду говорить, как филолог должен говорить, в первую очередь именно о тексте. Но когда бы вы не смотрели эту запись, может быть, через 5 или 10 лет, в любую эпоху будут свои скандальные Гамлеты, и это хорошо. Но одновременно с этим вот будет такой тихий голос, каковым мне хотелось бы выступить сегодня. Да? Голос людей, в частности филологов, которые будут говорить, а давайте мы вернемся на 400 лет назад и посмотрим на того Гамлета, которого вот каким-то образом откуда-то взял Шекспир. Вот это такой основной мотив, с которым мне хотелось бы к вам сегодня обратиться. Понятно, что полное восстановление всех контекстов невозможно, точно так же, как невозможно заново прожить жизнь зрителя или писателя или героя начала 17 века. Но вот такой вот не диалог с прошлым, да, диалога здесь, видимо, в таком классическом смысле не будет, но попытка пробраться сквозь накопление времени, очень уважаемые, да, но все-таки прошедшие, относящиеся к предыдущим эпохам, вот такая попытка, мне кажется, может нам помочь сделать то, что мы все хотим сделать, и то, что мы все неизбежно делаем. Посмотреть на Гамлета взглядом человека, ну, в данном случае, второго десятилетия 21 века. Посмотреть на какой-то момент в прошлом из момента, в котором мы живем сейчас, понимая, что сейчас мы живем в этом моменте, понять, что и Гамлет неизбежно появился в какой-то определенный момент. Ну, конечно, об истории Гамлета можно прочитать целый курс лекций, но это будет длинно, скучно и для специалистов, поэтому очень кратко скажу, что, говоря о Гамлете, нам нужно помнить о двух уходящих в далекое прошлое линиях. Во-первых, помнить о том, что Гамлет или Амлет – это персонаж скандинавских, ну, в данном случае, датских исторических хроник. Действительно, принц, отец которого был убит его дядей, и который старался остаться, во-первых, в живых, и, во-вторых, как-то отомстить и воцариться. В оригинальной версии истории, которая связана, во-первых, с именем секретаря епископа одного из датских епархий, известного нам под именем Саксон-Грамматик, а, во-вторых, с несколькими переложениями этой истории на другие языки, но нас будет интересовать, хотя и косвенно, да, мы не будем об этом, конечно, сегодня говорить, переложение, которое сделал французский автор Бельфаре. Оба эти текста переведены на русский язык и опубликованы, и история данов Саксона Грамматика, и версия истории об Амлете или Гамлете в силу фонетики французского языка, это не очень важно, опубликованное Бельфаре уже в XVI веке, то есть источники Шекспира. А для всех, я думаю, не секрет слушающих это, что да, ни одного сюжета Шекспир сам не придумал, как это делалось в тогдашнем театре. Он собрал их из кусочков того, что уже существовало раньше. Так вот, в обеих этих прото-версиях, дошекспировских версиях, месть Гамлета завершается успешно. Гамлет уничтожает всю дружину своего дяди чрезвычайно жестоким способом, сжигает их в пиршественном зале, предварительно напоив их и забросав коврами, а потом, собственно, убивает и своего дядю, но королем ему, по сути, стать не удается, потому что очень быстро он гибнет в следующем раунде междоусобной борьбы. Это первая уходящая в прошлое длинная линия. Вторая линия, связанная с тем, что в ту эпоху, когда Шекспир пишет Гамлета, очень популярен особый поджанр драматический и театральный, который называется «Трагедия мести». До того, как Шекспир написал Гамлета, он написал ужасную кровавую трагедию мести из римской истории. Она называется «Тит Андроник», переведена на русский, издана, ее тоже можно почитать. И можно, конечно, вспомнить знаменитую трагедию предшественника Шекспира Томаса Тида, которая называется «Испанская трагедия». Об этом тоже можно прочитать не один курс лекций, но скажу очень кратко, что у нас есть в этой традиции, восходящей в еще более далекое прошлое, к римской эпохи, да, к трагедиям мести знаменитого философа, ну, драматургом прямо его назвать нельзя, потому что он не писал для театра, а писал просто для чтения, но, тем не менее, и драматурга тоже, Луция Анния Сенеки. Итак, что есть у нас в этой традиции трагедии мести? Во-первых, очень часто есть призрак убитого, который приходит и подталкивает кого-то из живых на то, чтобы отомстить. Во-вторых, абсолютная атмосфера невозможности поправить ситуацию по-другому, поэтому филологи следующие трагедии мести говорят о том, что герой порядка, которым вначале является мститель, неизбежно превращается в героя хаоса. То есть сначала он за то, что, может быть, как-то можно эту проблему решить легальными способами, потом думает, что нет, и нужно ее лишь решить только ультранасилием. Ну, только один пример, чтобы вы почувствовали некоторую связь с Гамлетом. В «Тите Андронике», сам, собственно, Тит Андроник, вся семья которого гибнет в результате подлых интриг готской царицы Тамары, которая становится римской императрицей. В итоге Тит планирует ужасную месть. Он убивает сыновей этой готской царицы, не будем уточнять, в каких ужасных преступлениях они виноваты сами, делает из их тел пирог и скармливает его, собственно, их собственной матери. Жуткий кровавый контент 18+, да, можем только представлять себе, как это изображалось на сцене шекспировской эпохи. Конечно, невозможно все время работать с одними только вот этими все более стереотипизирующимися ходами трагедии и мести. Да, герой порядка превращается в героя хаоса, да, он совершает неразрешенную, осуждаемую всеми месть, да, он сам гибнет в результате этого, гибнет мститель практически всегда неизбежно, потому что он нарушает запрет богов на месть, а, кстати, еще и в дошекспировскую, и даже эпоху, и еще в Тите Андронике античный антураж очень важен, в христианском, в том числе, Лондоне. Упоминание Аида, появление фурий и прочих элементов мира, который с христианским миром не соотносится, ну, примерно уже никак. Да, Сенека – благородный язычник, стоик, который во все это еще верит, но ни Томас Кид, ни Шекспир, ни другие авторы его эпохи, конечно, не верят ни в мщение в античном понимании, ни в богинь, которые сводят мстителя с ума и подталкивают его к кровавой мести. Ну, в призраков это отдельная сложная тема, о которой нужно, конечно, тоже говорить в каком-то отдельном режиме. Но, тем не менее, вот этот вот мрачный античный антураж, он очень хорошо работает на то, чтобы заставить зрителя Лондона рубежа 16-17 веков, христианского зрителя, задуматься о том, что происходит с душой мстителя. Испанская трагедия Кида вообще построена так, что на сцене появляются вначале фурия, богиня мести, языческая богиня, совершенно не христианская, и один из героев, погибших еще до начала действия этой трагедии, он говорит, ну, что теперь делать, меня не пускают ни в то место, где наслаждаются блаженным покоем герои, но не пускают и к наказанным грешникам, а вот ты посмотри, что будет происходить на земле, а там ты сам решишь всю судьбу, говорит ему богиня мщения. И это показывают лондонским христианам, которые, разумеется, никоим образом не верят и не могут себе представить, что существуют какие-то богини мщения, которые сажают куда-то в кресло погибших героев и дают им смотреть на то, что происходит на земле. Но атмосферу ужаса это очень хорошо подкрепляет. Ну, а теперь перенесемся на 10 лет вперед, уже в первые годы 17 века, когда Шекспир пишет Гамлета. Скажем только кратко, что существовал и дошекспировский Гамлет. Это не первое обращение в шекспировском театре к этому сюжету. А вообще, а почему, зачем нужно было вообще обращаться к сюжету о мести? Об этом очень много написано. Не буду, конечно, вам пересказывать то, что пишут какие-то профессиональные историки. С одной стороны, есть большое количество, на мой взгляд, неубедительных попыток рассказать о том, что вот в обществе царило такое насилие, люди убивали друг друга, люди друг другу реально мстили. На самом деле мы видим, что, конечно, драки на шпагах и дуэли, ну и просто какие-то драки, все это было, разумеется, частью повседневной жизни, но и судебные разбирательства были огромной частью повседневной жизни. Сохранилось огромное количество судебных дел по поводу дуэлей и какого-то их решения. То есть, да, насилие в обществе, разумеется, присутствовало в лондонском рубеже веков, но и, конечно, такое понятное и привычное нам желание, чтобы такого рода преступления или такого рода уголовные дела расследовались и наказывались виновные в них, тоже было. То есть, конечно, совершенно неправильно думать, что зрители, смотрящие Гамлета, прямо все сами были готовы со шпагой в руках мстить за своих погибших родственников. То есть все-таки в целом трагедия мести и Гамлет – это не об этом. Да? В целом это о дилемме, о сложной проблеме справедливости. С одной стороны, это понятно и нам сейчас, мы очень хотим, чтобы в обществе эта справедливость легко и просто восстанавливалась. С другой стороны, как ее найти? И как ее восстановить, если закон медлит, а он имеет полное право медлить? если на исправление чего-то, что нам кажется страшным преступлением, требуется время и требуется очень серьезное разбирательство и усилия, а иногда эти разбирательства и эти усилия просто ни к чему не приводят. Ну, самый простой язык в шекспировскую эпоху для того, чтобы об этом поговорить, кстати, как и в нашу эпоху тоже, это создать ситуацию, когда в некой несправедливости виновен кто-то очень высокопоставленный. Ну, проще всего, конечно, говорить о королях или каких-то членах королевской семьи, вот что-то в эту сторону. Конечно, это создает ситуацию, на которую откликнется и разум, и душа каждого жителя шекспировского Лондона, да и не только шекспировского Лондона, но и современной любой страны мира. И когда мститель берет на себя вот эту страшную тяжесть мести и идет против всем нам хорошо известной фразы о том, что отмщение принадлежит только Господу, он таким образом неизбежно разрушает себя, берет на себя такую ношу, которую человек вынести не может, погибает, и в конце каждой пьесы, мы об этом чуть позже скажем, обязательно пришествие героя порядка, который объявит о том, что все, хаос закончен, порядок восстановлен, и жизнь в обществе может продолжаться так, как она шла раньше, период страшного насилия закончен, зритель может спокойно вздохнуть и сказать, что, наверное, цикл какой-то завершен, и мы снова выходим на какой-то этап спокойной жизни. Что же с этим делает Шекспир? Шекспир работает в эпоху, когда трагедия мести уже один раз вышла из популярности. Постепенно, ну, как это всегда бывает с театральными жанрами, в общем-то, с любыми литературными жанрами, с любой массовой культурой, снова возвращается. Но это нужно делать как-то по-другому. Что можно сделать? Может быть, подвергнуть сомнению некоторые базовые и поднавязшие уже в зубах для зрителя того времени вещи, связанные с трагедией мести. То есть Шекспир, он и сам делает то, что мы все делаем сейчас, когда неизбежно свежим взглядом смотрим на проблемы. С одной стороны, свежий взгляд, с другой стороны, бесконечно актуальная, вечно важная проблема справедливости, но такой справедливости, которая может убить самого того, кто этой справедливости желает. А что, если в самого призрака, может быть, можно и не совсем поверить? Вот обычно мститель очень легко верит призраку. А если убрать вот этот вот античный антураж Аида и Фурии, все, кто читали Гамлета, знают, что особо никакой античности там нет, зато Шекспир придумывает, как можно прекрасно использовать религиозный конфликт между католиками и протестантами для создания вот этой вот атмосферы недоверия. Итак, когда к Гамлету приходит призрак своего отца, его отца, он неизбежно рассказывает, где я и что со мной. Призрак, собственно, начинает, ну, я буду читать в русском переводе Лозинского. Призрак начинает с того, что говорит: «Уж близок час мой, когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я». Чуть дальше. «Я дух, я твой отец, приговоренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди огня, пока грехи моей земной природы не выжгутся дотла». Что это такое? Это несомненная, хотя и не названная по конкретному имени, отсылка к чистилищу. Чистилищу как доктрине католического мира, да, учение о том, что после смерти люди, не совершившие смертных грехов или совершившие их ранее, но частично их исповедовавшие, в них покаявшихся, попадают в некое особое пространство, где они горят в очистительном пламени какое-то время, а потом, когда эти грехи выжгутся, на что можно повлиять сугубой молитвой за их душу, церковным поминанием, ну, вещь нам частично знакомая, но, конечно, в нашей православной традиции в чистилище мы не верим, и в чистилище не верят протестанты, живущие, уже составляющие большинство жителей Лондона начала 17 века. Тем не менее, конечно, то, что эта католическая идея всем знакома, если неправильно говорить о том, что люди живут в каком-то двоеверии, но они живут в ситуации, когда и старую, ныне непоощряемую веру, в принципе, ее догматы большинство помнит и знает, хотя не обязательно им следует, ну и новое англиканство примерно представляют, о чем это, даже те, кто предпочел остаться католиками. Невозможно жить и видеть этот спектакль в шекспировском Лондоне и не представлять то, как это все работало раньше и как работает теперь. Слово «чистилище» не сказано, но по описанию это все видно. Так что же? Более того, Гамлет приехал, как мы знаем, из Виттенбергского университета, где он учился до того, как получил весть о смерти своего отца. А ведь Виттенбергский университет – это то самое место, где протестантизм зародился, где Лютер был профессором церковного права. Не случайно выбирается именно этот университет. Разумеется, да, случайности здесь быть не может. Что же делать Гамлету, когда дух его отца говорит, что он пришел из чистилища? Шекспир, конечно, сознательно избегает прямой какой-то доктринальности, но создает, и не он один использует в его эпоху этот пример, но создает ситуацию неустойчивости, непонятности. Так что же, нужно верить призраку, что он пришел из чистилища? А ведь очень много книг описано и написано о том, что действительно, чистилище людей, ну, душу людей, да, вот подвергают испытанию огнем какое-то время, например, дневное, а в ночное время они могут совершенно спокойно выходить и возвращаться на землю. Но это не доктринальная идея, но многие в это серьезно верят. Шекспир эту веру использует. Ночь, стены, да, замка Кронборг в Эльсиноре, ну, собственно, Шекспир использует только слово «Эльсинор». Куда приходит призрак, чтобы встретиться с Гамлетом? Верить ли этому призраку? А может быть, как Гамлет скажет чуть ниже, может быть, это дьявол? Может быть, это дух зла, посланный для того, чтобы Гамлета искусить и соблазнить? Вот прекрасно получается ситуация сомнения, когда Гамлету нужно еще и проверить, а правда ли это его отец. С одной стороны, он не сомневается, потому что отец говорит с ним как отец, с другой стороны, он все-таки сомневается. Это проблема религиозная, очень важная для лондонцев рубежа 16-17 веков, но эта проблема очень хорошо понятна и людям, скажем, России последних лет советской эпохи и первых лет постсоветской эпохи, когда многие из нас тоже проходили период такого сложного перехода от советского атеистического миросозерцания к миросозерцанию новому, христианскому, принимая христианский взгляд на мир, но одновременно как-то и пытаясь его совместить с чем-то из того, о чем нас учили. Ну, я думаю, этот период, конечно, в значительной степени закончился, но в чем-то еще и не закончен, потому что мы продолжаем читать какие-то книги, думать о чем-то написанном или сказанном в ту эпоху, когда прямо о религии говорить было нельзя. Здесь, конечно, вспоминается знаменитый фильм Козинцева «Гамлет». Фильм одновременно, конечно, очень советский, но и во многом фильм-протест против такого однозначно материалистического взгляда на историю, на жизнь, на мир, на судьбу. Неизбежно туда прорывается вот этот вот религиозный, заложенный изначально в шекспировском тексте момент. Если мы говорим о диалоге, ну вот, наверное, мы говорим об этом диалоге. И что же делать Гамлету, когда призрак, как мы помним, не просит Гамлета мстить? Да, он говорит ему «remember me», «помни обо мне», «помни о том, что сказал», хотя слово «месть» он употребляет, во-первых. И во-вторых, говорит о том, что не совершай ничего злого с матерью, да? То есть если ты и выбираешь кому-то месть, то это должна быть месть только братоубийце. И уходит куда-то обратно. Уходит туда, где он продолжит гореть в очистительном огне, пока там не сгорят все его грехи, и он, наконец, не обретет вечный и, вероятно, заслуженный покой, потому что о Гамлете отце все говорят, что он был хорошим королем. Но быть хорошим королем и быть безгрешным человеком одновременно, наверное, невозможно. Точно так же и Гамлет. Да, на него навешан огромный багаж вот этой философии XIX и XX веков, проблемы действия и бездействия, проблемы того, как должен вести себя человек в земном своем существовании. Много проблем на него навешано, но мы сегодня, как договорились, стараемся все проблемы с него снять вот эти вот и понять, что мститель – это тот человек, который все-таки делает очень важный и большой шаг к погибели, к сожалению, собственной души. Эту сцену мы не разбираем подробно, но когда Лаэрт с оружием в руках вбегает в залу, где находятся Клавдий и Гертруда, он говорит зрителям и говорит самому Клавдию, что он готов ко всему. Он готов обречь свою душу на вечное проклятие. Он готов отказаться от всех данных им обетов, то есть убить сейчас короля. Да, обрушить свою месть на самого Клавдия, которого он считает виновным вначале в преступном бездействии. Это не пустые слова, это не пустая риторика. Зрители очень хорошо понимают, что цареубийство – это страшнейший грех, это убийство помазанника Божия. Да, и то, что Лаэрт на это готов, ну, мы знаем, что он быстро от этого откажется, когда узнает, что Гамлет жив, и по наводке Клавдия предпочтет мстить Гамлету. И здесь просто на секунду остановлюсь, чтобы предложить вам задуматься. Ведь Клавдий говорит правду. Полония действительно убил Гамлет, и Клавдий не смог предупредить и никак это убийство. Но ведь вся эта цепочка грехов восходит к тому, что сам Клавдий не исповедал свое братоубийство, да? Что сам Клавдий живет в этой лжи и заставляет в этой лжи, в этом искаженном страшном мире жить всех, в том числе свою жену и мать Гамлета Гертруду и самого Гамлета. И все от этого страшно, разумеется, страдают. И само это ложь и насилие создает цепочку насилия, завершающуюся местью. Поэтому давайте посмотрим еще на одну сцену, но прежде чем к ней перейдем, обратим внимание на косвенное доказательство того, что Гамлет сомневается. Призрак уходит под сцену, да, он уходит вниз, а низ – это подземное пространство, это место, откуда в шекспировском театре, как правило, выходят черти и какие-то искушающие духи. И Гамлет заставляет Горацио и его спутников клясться, что они ничего никому не скажут о призраке, как мы помним, три раза, в то время как дух отца под сценой переходит из угла в угол вот этой вот выдвинутой вперед сцены шекспировского театра, в которой нет занавеса и которую зрители окружают с трех сторон. А Гамлет дает иронический комментарий по поводу старого крота, который роет под сценой. Но ведь под сценой может рыть не ангельский дух, а скорее дух нечистый. То есть вот сомнение Гамлета все-таки в том, оправда ли это его отец. Видите, может очень интересным способом в этой сцене материализоваться буквально в словах. Но чтобы видеть это, нужно обращать внимание на те моменты, которые современные режиссеры часто вообще выкидывают из своей постановки. А Шекспиру они, конечно, очень важны. Тех, кто хочет подробно об этом почитать, я обращаю к сожалению, пока не переведенную на русский язык книгу знаменитого американского исследователя Стивена Гринблатта, который так и называется «Гамлет в чистилище» – «Hamlet in Purgatory». Итак, вторая сцена, в которой Гамлет говорит с матерью. Гамлет одновременно и помнит о том, что призрак велел ему мать не трогать, но он не может и каким-то образом не обрушить на мать свое моральное негодование. Ведь женский персонаж в трагедии мести бывает всегда. Это может быть, как у Томаса Кида, женщина, которая тоже мстит, помогает основному мстителю совершать месть. Это в разных версиях может быть женщина – моральный упрек, женщина-жертва, роль, которую у Шекспира играет Офелия. А сейчас обратимся все-таки к сцене с Гертрудой, на которую Гамлет оказывает вот это страшное моральное давление. Что ты сделала, как ты можешь, как ты могла? Вот портрет моего отца и вот портрет моего дяди. Сравни, как прекрасен один и как омерзителен второй. Но вот это вот очень важное умолчание, которое Шекспир вносит в свою пьесу, в отличие от своих предшественников «Саксона Грамматика» и «Бельфаре», которые нам более четко дают понять, что Герута, как ее там зовут, невиновна напрямую в смерти своего первого мужа, но запугана, затерроризирована своим вторым мужем, кроме того, очень боится за судьбу своего сына, который может стать легкой жертвой. И поэтому, ну, поэтому молчит, безмолвствует и как бы соучаствует вот в той страшной атмосфере лжи, которая окутывает датский двор. Что делает Шекспир? Шекспир здесь вводит второе появление призрака. Призрак появляется и виден только Гамлету в тот момент, когда Гамлет достигает, наверное, ну, такого максимального морального накала осуждения матери. Королева уже и сама готова покаяться. Говорит, ты мне глаза направил прямо в душу, и в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести. Но Гамлет продолжает, напоминая ей о гнилом поте засаленной постели, о куче грязи, о разврате, о всем вот этом вот моральном давлении, которое он на нее оказывает. Королева просит прощения, говорит, что не может это слышать, что ей кинжалами пронзают уши. Гамлет, и только появление призрака в какой-то степени останавливает, да, вот этот вот страшный момент. «Чего ты хочешь, блаженный образ?» — говорит Гамлет. И теперь сам Гамлет испытывает вот это вот тяжелое моральное страдание, когда призрак напоминает ему, что с одной стороны я должен заострить твою волю, но посмотри, мать в страхе, страх сошел на мать твою, ты должен ее защитить. Да, то есть вот эта месть, она не обязательно сводится к растравлению, да, к какому-то тяжелому моральному давлению. Поговори с ней, помоги ей. То есть то, чего в трагедии мести обычно не присутствует. Обычно мститель – это тяжелое растравление самого себя. Это, ну, как это правильнее объяснить, страшный удар по своей душе и по душе всех, кто попадается на пути мстителя. Все они должны стать либо жертвой, либо соучастниками. А к матери Гамлет, оказывается, может быть защитником. И это говорит тот самый призрак, который утверждает, что должен заострить притупленную волю Гамлета. Да Гамлет, как мститель, и сам себя все время бичует, что вот я много разговариваю, а должен больше делать. Мы обычно считаем, что это связано только с фигурой Гамлета. Нет, это очень традиционный ход трагедии мести. Это делает любой мститель. Ведь чтобы пьеса заняла какое-то время, мщение должно готовиться. Для этого нужны несколько актов нашего зрительского и актерского времени. Вот как все резко Шекспир может повернуть, он показывает нам, что он вполне способен порвать с традицией и показать вроде бы традиционный ход трагедии мести – увещевание свидетеля, на самом деле превращая его в еще одну сложную и, в общем-то, ну, не до конца посильную герою-мстителю ситуацию. Для королевы это тоже ситуация страшного страдания, потому что она не знает, насколько верить тому, что сын безумен, но видит, что сын разговаривает с пустым пространством. Она-то сама призрака своего первого мужа не видит, подтверждая, что «я вижу только то, что есть, а слышу только нас». «Да посмотрите же, вот он уходит, вот он перешел порог». То лишь создание твоего же мозга. В бесплотных грезах умы исступления весьма искусно, и теперь Гамлет страдает еще сильнее от того, что мать ему не верит, что он видит призрака. То есть да, это страдание, но это такое страдание, которое не только отделяет нас от мстителя. Обычно мы на мстителя смотрим с суеверным ужасом со стороны, а теперь мы начинаем в какой-то степени проникаться сознанием этого мстителя. То есть да, Шекспир делает тот шаг, из которого потом вырастает вся история Черного принца, да, Гамлета, как вот этого символа человеческого философского рассуждения, но до философии, до такой тяжелой философии, которая возникнет уже в последующей эпохе, здесь очень далеко еще. Да? Здесь все близко к такому максимальному человеческому пониманию того, как мучается одинокий человек, отделенный от всех, кто находится рядом с ним, причем отделивший в значительной степени от них себя сам. И здесь логично сказать немного и о знаменитом монологе «Быть или не быть». Опять-таки, вписывая его в тот контекст, который существует в пьесе. Ведь перед нами, напоминаю, ситуация, когда Гамлета позвали из его покоев, где он чувствует себя более или менее безопасно, на территорию, где он должен по замыслу короля Аполлония встретиться с Офелией. До этого Полоний запрещал некоторое время своей дочери видеться с Гамлетом, и Гамлет, конечно, имеет основания подозревать и становиться еще более параноидально настроенным, что против него ведется общая игра, в которой участвует весь двор. В это время на сцене может быть один Гамлет, а может быть и нет. Все ремарки шекспировского театра, к сожалению, ненадежны. Мы не знаем, насколько точно они отражают то, что происходит со зрителями и с героями. Но, возможно, не без основания мы предполагаем, что «быть или не быть» произносится в той ситуации, когда Гамлет понимает, что его могут подслушивать. А Шекспир, заранее стоит сказать, рушит еще одну традицию трагедии мести. Обычно мститель всегда обо всем рассказывает зрителям, погружает и старается их погрузить в мир своего реального или придуманного безумия. Ну, в отношении Гамлета здесь большой спор, но все-таки и Саксон, и Бельфаре, и некоторые другие, говорившие о Гамлете, источники, подчеркивают, что безумие Гамлета исключительно притворно, что это только ход для того, чтобы Гамлета, Амлета не убили до того, как он сможет подготовить и совершить свою месть. Шекспир опять верен себе, создавая ситуацию неуверенности. Мы начинаем уже сомневаться, а правда ли Гамлет притворяется, а может быть, он действительно в какой-то момент перешел границу здравого рассудка. Но шекспировская революция, о которой я начал говорить, именно в том, что сам Гамлет очень редко посвящает нас в свои планы. Он разговаривает будто бы сам с собой, погружает всех вокруг и самого себя в обстановку того, что он сам до конца не уверен, как и когда ему следует создавать свой план. И нам ничего прямо не говорит. Поэтому мы часть его действий угадываем. Например, он мог бы, Шекспир мог бы дать ему парочку строк, в которых он бы сказал: «Ага, я понимаю, кругом враги, поэтому буду говорить темно и непонятно», но нет, он просто выходит и говорит «быть или не быть». И с одной стороны, это вполне легитимное рассуждение мстителя, который не хочет становиться мстителем. С другой стороны, может быть, это некая игра на публику. Ах, как я слаб, я раздумываю о самоубийстве, а мститель действительно очень часто думает, а может быть, не мстить, а может быть, просто покончить все гораздо легче. Но ситуация не оставляет ему такой возможности, ведь нужно каким-то образом восстанавливать порядок, иначе его страна навсегда провалится в хаос. Для Гамлета эта тема очень важна, он все время говорит не просто о семейной проблеме, но о проблеме Дании. Как же Дания будет дальше жить, если я, наследник престола, не сделаю то, что могу сделать только я? Стандартный, опять-таки, ход трагедии мести, но как он вывернут? Когда Гамлет начинает рассуждать уже о всей жизни, о человеческой жизни как таковой, и очень важный, часто остающийся незамеченным ход. В качестве одного из финальных аргументов Гамлет использует то, что никто никогда не возвращался из этой неоткрытой страны. «The undiscovered country from whose bourne no traveler returns» – знаменитая вот эта фраза. «Простите, можем мы сказать, как зрители и читатели, тебе самому являлся призрак, явившийся как раз из той страны, откуда никто не возвращается, из страны, находящейся за гранью смерти». Но почему-то этого противоречия не видит ни сам Гамлет, не видит и зрители, потому что это противоречие вписано в ряд жалоб Гамлета на то, что мир базово несправедлив. Да? Это мир, в котором царит произвол, мир, в котором добродетель не вознаграждается, мир, который вроде бы провалился в хаос. Но в этом мире есть мы, которые понимаем необходимость справедливости. И лишь вот эта вот сила нашей рефлексии, сила того, что нам не просто дана душа, желающая справедливости, но еще дана и мысль постоянная о том, к чему это стремление восстановить справедливость приведет, если нам дать возможность эту справедливость совершить. Не превратится ли тогда каждый в обезумевшего мстителя? То есть такая точка, в которой Гамлет как будто бы сам пугается той свободы и той возможности, которая у него есть, того мира, созданным Творцом, в котором человек истинно свободен и может совершить что-то, что, возможно, от хаоса приведет к еще большему хаосу. Может быть, это хорошо, что в человека заложено вот это вот, то, что Гамлет называет conscience, совесть либо сознание, слово, которое, опять-таки, сознательно, видимо, очень двусмысленно, и можно интерпретировать его двояко. Рациональная рефлексия или моральная рефлексия? А может быть и то, и другое? Может быть, совместная сила двух рефлексий, заложенная в нас, которая дает нам возможность подумать, остановиться. Гамлет, что ты делаешь с самим собой? Вот этот момент, который очень часто в современных постановках Гамлета сильно акцентируется, и неудивительно, мы сейчас переживаем снова ту эпоху, ну, конечно, это любая эпоха, мы осознаем очень остро сейчас, что живем в ту эпоху, когда с одной стороны все можно, с другой стороны это все может привести нас к каким-то шагам, которые в значительной степени станут катастрофичными не только для нас. И не случайно, да, что потом выходит Офелия вперед, и монолог Гамлета обрывается на той точке, где сознание делает нас всех трусами и не дает нам совершать то, что мы хотели бы совершать. Вместо чего Гамлет приветствует Офелию и просит помянуть его грехи в своих молитвах. Это можно, конечно, ставить иронично, как многие делают современные режиссеры, но, может быть, наоборот, это совершенно не ироничный момент. Прежде чем мы перейдем к последней сцене, скажу о том, что Шекспир еще в одном месте порывает с традицией трагедии мести, а может быть не просто порывает, а гротескно ее умножает. Ведь у Шекспира не один мститель в Гамлете, а несколько. Это появляющийся первым совсем не Гамлет. Это Фортинбрас, юный принц норвежский, про которого мы знаем, что он сын того самого Фортинбраса-старшего, как Гамлет сын Гамлета-старшего. Отцы когда-то решили свой конфликт по поводу датского и норвежского престола преодолеть поединком, на котором Гамлет-старший, ну, честный, по соглашению, на дуэли убил Фортинбраса-старшего и завладел Гамлет-старший как Данией, так и Норвегией. А теперь Фортинбрас-младший тоже рвется совершить какую-то месть. Другое дело, что его месть – это не месть в прямом смысле. Он собирает свою, скажем, современным термином, частную военную кампанию, с помощью которой нападает, например, на какие-то польские земли, просит у Клавдия разрешения пройти через датские земли, то есть демонстрирует свою силу и свой авторитет, и не случайно именно Фортинбрас оказывается после гибели всех основных героев в Эльсиноре, и становится следующим королем Дании, Норвегии и всего, что есть в этой пьесе. Фортинбраса часто изображают злодеем в современных постановках, но ведь, по сути, это герой порядка. Это тот человек, который должен теперь легитимно править, восстановив, наконец, справедливость, не потому, что он сам кого-то убил, да, он никого сам, по сути, никому вреда не нанес, он просто оказался вовремя в правильном месте, чтобы сказать, теперь все будет по закону, период мщения окончен, и он делает одно очень важное дело, о котором мы сейчас скажем. Второй мститель — это Лаэрт, который имеет все основания мстить за гибель своего отца Полония, врываясь с обнаженным вот мечом к самому королю. Он в одном шаге от того, чтобы самому убить Клавдия. И, собственно, он бы и хотел это сделать, может быть, если бы ему не представилась возможность дуэли с Гамлетом, той дуэли, на которой он выходит уже как соучастник подлости идеи того, что драться нужно отравленным оружием, чтобы Гамлет точно погиб. Но он и сам гибнет, как гибнет любой, готовый предать свою душу на погибель ради мести. То есть он тоже уже как будто бы заранее готов к собственной погибели. Другое дело то, что насколько оправдана его месть и насколько она тоже вносит некую лепту в восстановление справедливости. То есть всех этих мстителей Шекспир в какой-то момент сталкивает для того, чтобы двое из трех мстителей погубили друг друга. Лаэрт убил Гамлета, а Гамлет убил Лаэрта. А третий мститель, не совершив, по сути, никакой мести, остановившись в одном шаге от ней, в итоге примерил бы на себя все короны всех упомянутых в пьесе королевств. И в этом смысле, говоря о последней сцене, когда именно о концовке последней сцены, когда Гамлет умирает, но мы знаем, что раз это трагедия мести, то не умереть Гамлет не может. Его смерть абсолютно объяснима и, к сожалению, неизбежна. Всегда остается и тот, кто после мести должен как-то рассказать об обстоятельствах этого события, какой-то второстепенный герой. Другое дело, что здесь этот герой очень важный. Это не просто герой, а друг Гамлета Горацио. К слову сказать, в испанской трагедии Горацио – это жертва, а не один из тех, за которого надо мстить. Убитый сын, за которого главный мститель Иеронима, собственно говоря, свою месть осуществляет. Шекспир особенно подчеркивает важность того, чтобы была рассказана правда. Горацио – это последний элемент восстановления справедливости. Не только цепочка смертей в результате мести, но и кто-то, кто может эту правду поведать. «Поведай правду обо мне неутоленным», да, знаменитая предпоследняя фактически реплика Гамлета. Поэтому Гамлет не дает Горацио и самому умереть. Да? Горацио, как мы помним, просит кубок с остатками яда, из которого пила королева. «Дай кубок мне, оставь, дай я хочу», говорит Гамлет. «А ты дыши в суровом мире, чтобы мою поведать повесть». Очень важный и очень актуальный для нас сейчас момент, то, что этот мир называется суровым. И вот в самой концовке, когда появляется Фортинбрас, и Гамлета информируют о том, что это идет Фортинбрас, Гамлет делает такой шаг, на который, в принципе, его ничто бы вроде не должно мотивировать. Он говорит: «Вы будете подтверждать корону Фортинбрасу, знайте, что я тоже, умирая, за него голосую». Вот этот первый шаг очень важной легитимности. Зрителю, конечно, важна не правовая легитимность. Лондонский зритель не особо много знает о том, как там в Дании эпохи саксона-грамматика или когда бы то ни было, в языческой, к слову сказать, Дании, как там провозглашали королей. Очень важно, что это первый шаг порядка. Вот слышны за сценой трубы, это идет Фортинбрас, а Гамлет сам как будто бы тоже подает сигнал к порядку. Давайте вернемся к правильной жизни, к жизни по моральным правилам. Поэтому мой голос за Фортинбраса. Но Горацио, расскажи ему все. Именно Фортинбрас должен первым знать, что происходит. Именно в этот момент Гамлет умирает, и мы вспоминаем, как в фильме Козинцева он умирает не внутри Эльсинора, а выйдя, опершись на скалу, раскинув руки в стороны и склонив голову на бок, ну, очень напоминая нам Христа на кресте. Но вот здесь очень хотелось бы, конечно, так энергично сказать, что смерть Гамлета – это не смерть Христа. Мститель – это не искупитель. Мститель – это человек, который совершает страшное дело. Дело, которое повергает в ужас зрителей Лондонского театра. Но, к сожалению, настолько такова глубина вот этой несправедливости, хаоса и нарушения порядка мира, в который погружается весь мир трагедии и мести, что порядок невозможно восстановить без вот этого шага героя. В этом смысле это именно трагедия. То есть трагедия, как вот тот кошмар, что совершается в первую очередь в душе мстителя и с душой мстителя. А уже потом та степень зла и насилия, которая царит вокруг, ну и которую мститель сам приносит в этот мир. Посмотрите, какое количество людей, в общем-то, напрямую и невиновных творящимся, гибнет из-за Гамлета. Не буду всех их здесь перечислять, начиная от Полония, да, и заканчивая, ну, собственно, главным мстителем Клавдием. Поэтому, когда Фортинбрас приходит, он приходит не как тиран, и он сам делает один очень важный шаг, которым, наверное, сегодня мы закончим. Фортинбрас говорит, что унесите трупы со сцены, но это неизбежно, в шекспировском театре нет занавеса, и чтобы не создавать вот эту смехотворную ситуацию, когда актер, изображающий мертвое тело, встает и уходит, конечно, его нужно унести на носилках за сцену, но ведь уносит их не просто так. «Пусть Гамлета поднимут на помост, как воина четыре капитана», говорит Фортинбрас. То есть, во-первых, смерть Гамлета признается воинской смертью в битве, а не просто смертью мстителя. Будь призван он, пример бы он явил высокоцарственный. То есть Фортинбрас предлагает похоронить Гамлета как короля, хотя он не царствовал. То есть он, хотя и мститель, вот это вот «хотя» очень чувствуется шекспировским зрителям и должно чувствоваться и нами тоже. Вот эта дистанция между нами и Гамлетом, дистанция ужаса, с которой мы на него смотрим. Но все-таки, несмотря на весь этот ужас, герой порядка, пришедший восстановить порядок, говорит: «Нет, он воин и он король. И в этом смысле пусть он будет похоронен с почестями». А не просто похоронен как-то. Напоминаю, что в сцене после смерти Полония и Клавдий сам говорит: «Зря мы так похоронили Полония ночью тайно, без соответствующих почестей». И приходящий Лаэрт говорит: «Вы все тут виновны, а почему, если нет, то почему мы моего отца похоронили так, как будто бы сами замешаны в его смерти?» Вот этот вот момент очень важен и составляет еще один момент в череде тех, которых мы не должны забывать, если мы хотим на Гамлета посмотреть по-новому. А ведь мы, как я уже сказал в начале, имеем право на этот новый взгляд на Гамлета, на новый взгляд из нашей эпохи, эпохи с нашими собственными проблемами, когда мы проживаем нашу единственную жизнь и проживаем ее так, чтобы, ну, ответственность, которая на нас падет после того, как она закончится, мы имели бы что-то сказать в свое оправдание в ответ на эту ответственность. И, конечно, мы имеем право, чтобы прожить эту жизнь максимально осознанно, смотреть на Гамлета не только через призму всех предыдущих веков, да, конечно, философские какие-то проблемы, мы не можем о них не знать, они тоже актуальны. Но актуален и Гамлет, с одной стороны, не перегруженный проблемами философии, в том числе, может быть, и религиозной философии, именно характерных для XIX и XX веков, а с другой стороны, очень сильно нагруженным этической проблемой, проблемой моральной ответственности, проблемой того, что этот мир предлагает нам очень разные религиозные традиции, и мы неизбежно выбираем ту, которая наша, и которой частью мы будем, и которая будет частью нас, а с другой стороны, мы за это тоже даем какой-то ответ, и как дать ответ на него, полностью ассоциируясь с Гамлетом. Дать на это можно только такой ответ, которого, наверное, мы бы давать не хотели. Ответ страшный, ответ кровавый и ответ губительный. Но смотря на Гамлета со стороны, мы очень многое можем для себя почерпнуть из этого гамлетовского примера. Вот, наверное, поэтому, как мне кажется, очень важен новый взгляд на Гамлета сейчас, очень важен новый взгляд на Гамлета всегда, в любую эпоху, но, конечно, это должен быть взгляд честный, взгляд серьезный и взгляд понимающий. Это то, что мы стараемся делать как филологи, но и все мы уже в более широком понимании мы делаем как читатели и зрители этой пьесы, а в какой-то степени и актеры. Ведь Гамлет сам, вводя традиционный для трагедии мести момент спектакля нас во время спектакля, сцены на сцене, всячески подчеркивает, что это не просто спектакль, а спектакль, который касается всех нас, как и наша жизнь. Большое спасибо.